Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Дальше будет хуже? Две трети россиян признали наличие политических заключенных в стране. Это максимум за 16 лет. Дело о надгробии Путина. Одних судили, других отпустили. Между Гондурасом и Гвинеей. В индексе восприятия коррупции Россия заняла 137 место.
В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но сначала Антон Парваткин расскажет, что еще на этой неделе обсуждают в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках к Конституции России. Документ приняли единогласно. Второе чтение законопроекта назначено на 11 февраля. О планах изменить Конституцию Путин объявил 15 января в послании Федеральному собранию. Всенародное голосование, по данным РБК, может состояться 12 апреля. Новым генеральным прокурором России назначен бывший заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов. Он руководил расследованием убийств адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, а также убийства одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова. Бывшего генпрокурора России Юрия Чайку назначили полномочным представителем президента в Северокавказском федеральном округе. Активист Константин Котов, осужденный на 4 года по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, получил в колонии первое взыскание. По словам правозащитников, выговор Котов получил за то, что надел на улице шерстяные перчатки, которые ему дал другой заключенный. Следующее взыскание за любое, даже самое незначительное нарушение может грозить Котову переводом в штрафной изолятор. Суд в Приморье признал виновным еще одного последователя свидетелей Иеговы. Дворника Григория Бубнова приговорили к 6 годам условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в общественной организации. По версии следствия, Бубнов организовал ячейку свидетелей Иеговы в поселке Раздольное Надеждинского района, где созывал массовые собрания, распространял литературу экстремистского содержания, осуществлял проповедническую деятельность. В 2017 году Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. После этого десятки верующих стали фигурантами уголовных дел. Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России после того, как стало известно, что полиция проверяет его выступление в петербургском клубе «Хоп-Хэт» по жалобе на оскорбление чувств верующих. Куда именно уехал комик, неизвестно. Его адвокат утверждает, что он покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее. Ролик «Александр Долгополов. Новый час шуток» был опубликован на Ютубе в апреле прошлого года и набрал более 2,5 миллионов просмотров.
Ну, на этом фоне неудивительно, что почти две трети россиян считают, что в стране есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это выяснили социологи Левада-центра. На этой неделе они подвели итоги декабрьского опроса и отметили, что показатель достиг исторического максимума за 16 лет проведения подобных исследований, рассказывает Иван Воронин.
Когда жалоба на стендап-комика может привлечь внимание правоохранительных органов, существование политзаключенных вызывает все меньше сомнений. А росту их числа способствуют новые законы. Это уже вывод экспертов американской юридической компании Pursue Strategies. Опубликованный весной прошлого года доклад они готовили вместе с правозащитными организациями, в том числе российским «Мемориалом». В докладе в качестве примеров упоминаются преследования за нарушение правил проведения массовых акций, оскорбление чувств верующих или пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Тогда правозащитники насчитали в России 236 политзаключенных. Но это данные на март, а месяц назад правозащитный центр «Мемориал» опубликовал обновленный список из 314 фамилий. 245 из них преследуют за религиозные убеждения. Сам термин «политзаключенный» «Мемориал» трактует по резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Лицо, лишенное личной свободы, должно считаться политическим заключенным, если лишение свободы было применено в нарушении одного из основных прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека и протоколами к ней, в частности, свободы мысли, совести и религии, свободы выражения мнений и информации, а также свободы собраний и объединений. Если лишение свободы было применено по явно политическим причинам, без связи с каким-либо правонарушением. Если по политическим мотивам продолжительность заключения и его условия являются явно несоразмерными по отношению к правонарушению, в котором лицо было признано виновным или подозревается. И если по политическим мотивам лицо лишено свободы на дискриминационной по сравнению с другими лицами основе. И если лишение свободы является результатом очевидно несправедливого разбирательства, что, как представляется, связано с политическими мотивами властей.
За год до последнего исследования наличие политзаключенных в России признавала половина опрошенных Левада-центром. Социологи считают, что число разделяющих это мнение увеличилось после истории с задержанием журналиста Ивана Голунова и московского дела. И еще немного чисел. 68% участников этого же опроса сказали, что чувствуют себя свободными людьми в обществе. Обратного мнения придерживается 31% респондентов.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной директор аналитического центра Юрия Левада, социолог Лев Гудков. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так что означают результаты этого опроса? О чем они свидетельствуют?
Ну, я хочу только небольшую сразу поправку. Вообще говоря, пик... людей, которые считают, что в стране есть политзаключенные, приходится на 2013 год. После Болотной, после массовых протестов. Именно тогда почти 70% тогда называли. Но это был всплеск, который довольно быстро стерся после крымской эйфории и всего того, что последовало за аннексией Крыма. А так в среднем держалось где-то от 20 до 30%. Сейчас мы явно видим повышение этого. Я бы сказал, что это не просто признание фактического положения, усиление репрессии, но и выражение общей тревожности и общей незащищенности. Потому что больше половины россиян считают, что суд не является защитником их прав, свобод там, и прочее, и интересов. Что суд выступает как инструмент или машина защиты тех, у кого власть или у кого есть деньги. Поэтому он используется либо в политических целях...
Или как машина для репрессий.
Или машина... Ну, машина как репрессия почти всегда, но либо в экономических, как инструмент нечестной конкуренции, либо в качестве инструмента политических репрессий. Поэтому это ощущение незащищенности, оно и придает такую уверенность или неуверенность, чувство тревоги, сознание, что в любой момент вы можете оказаться под давлением полиции или ФСБ или прочее.
И тем не менее, согласно тому же опросу, более 60% граждан считают, что они свободны, они чувствуют личную свободу. Что они или что вообще понимается под свободой?
Вы знаете, да, это интересный вопрос. Но я хочу сказать, что и люди, которые считают, что есть политические заключенные в стране, и больше среди людей более информированных и более компетентных, более активных. Поэтому, скажем, среди предпринимателей или руководителей там, директорского корпуса эти цифры поднимаются до 78-77%. То есть практически полностью охватывает всю численность этой группы. Это как раз и говорит о неуверенности и незащищенности, уязвимости, неопределенности своего статуса, несмотря на высокое положение сравнительное, на доходы и прочее. Когда мы спрашиваем, чувствуете ли вы себя свободным, то тут очень любопытная закономерность. Она обратна по отношению к тем людям, которые считают, что в стране есть политзаключенные. Угу. Более всего свободными чувствуют себя пенсионеры и домохозяйки. Те, которые исключены из общественной жизни, воздерживаются от этого и мало чего знают просто про это. Как и молодежь, кстати говоря. А менее свободными, опять-таки более зависимыми, это как раз наиболее образованные, более активные люди с высшим образованием, прежде всего в Москве. В Москве чувство несвободное, оно поднимается там до более чем половины. Ну, поскольку Москва образованный город, более интенсивно живущий, здесь сильнее и оппозиционное настроение. Все-таки Москва – это единственный регион, где антипутиновские настроения чуть-чуть превышают пропутинские.
А что все-таки люди понимают вот под этой личной свободой? Это свои политические какие-то права и свободы? Или то, что свободой потребления называют?
Люди разные вкладывают. Большая часть, конечно, вкладывает и ощущает себя свободными от давления государства и возможности потреблять. Они живут своей частной жизнью, не включаясь ни в какие организации гражданского общества, не участвуя ни в политических. И, в общем, проявляя очень слабый интерес к тому, что происходит. Это скорее даже где-то там около 40 следят за тем, что 40% следят за тем, что происходит. Но это, как мы говорим, зрительский интерес.
Нет вовлеченности,
это нет чувства ответственности и прочее. Это ну, как вот люди следят по телевизору за футбольным матчем. Вот примерно так. Угу. Болея отчужденно так. Вот. А большая часть – это свобода потребления, свобода развлечений, там,
передвижений, да, но комендантского часа нет, поехать в отпуск куда-то можно, деньги никто домой не приходит, не отбирает буквально.
Можно развлекаться, можно смотреть все, что хочешь. Вот. Немножко лучше вот, они ощущают по сравнению с советским временем. Угу. Более свободно, еще раз говорю, что люди пенсионного возраста, те, которые имеют возможность сравнивать условия жизни в советском времени. И для них сегодня вот это вот некоторое ограниченное пространство возможностей.
Ну, просто разгуляй практически,
ну, да,
в сравнении.
Если учесть, что у них запросы чрезвычайно ограничены, как и возможности, то, в общем, они чувствуют себя более свободными.
Ну, вот смотрите, вот это исследование последнее проводилось в конце декабря прошлого года.
Да.
Еще до того, как Владимир Путин вышел с посланием к Совету Федерации и начал рассказывать вот об этих изменениях в Конституцию и прочих идеях. С вашей точки зрения, вот если бы проводили сейчас, настроения бы сильно изменились или это никак не повлияет?
Нет, никак. Мы сегодня как раз запустили новый опрос месячный. Посмотрим, какие будут данные. Но в целом, я думаю, что то, что говорил Путин, людям непонятно. Довольно они относятся к этому равнодушно. Поскольку в их сознании авторитарный режим сложился. Путин не демократ, Путин опирается на силовые структуры, прежде всего на политическую полицию, на армию, на бюрократию. И тут каких-то изменений не было. Скорее, это можно говорить о том, что у тех, кто может как-то артикулировать свои представления об изменениях, скорее речь идет о том, о законодательном оформлении вот административного произвола.
То есть, иными словами, получается, что сейчас вот страна дошла до того момента, когда все понимают, ну, большинство людей понимают, что происходит, подавлены происходящими событиями, но предпринимать каких-то решительных действий для того, чтобы противостоять этому, не хотят или не готовы?
Очень небольшая часть готова сопротивляться, понимает опасности из этого. А абсолютное большинство, порядка там 70 с лишним процентов, дистанцировано, отчуждено от политики и считает, что таким образом они могут сберечь себя от гнева начальства или преследований, от всяких опасностей, связанных с выходом на улицу или участием в
общественном. А они могут? Ну вот, на ваш взгляд.
Нет. Нет, потому что весь опыт, он сохраняется от советского времени. Не высовывайся, как жизненный принцип, и больше будешь здоровый, и дольше проживешь. Это вот та мудрость примитивная, которая, собственно, и держит весь режим. Режим держится не на репрессиях. Репрессии сегодня...
А на готовности их принимать? Что такие терпилы,
на индифферентности и какое-то искусственное отключение от всего происходит. Ну, возьмут, там, арестуют кого-то, но не меня. Соответственно, меня это как бы не касается. А если происходят какие-то эксцессы, то, ну, вот фатальность такая. При этом уровень насилия институционального, он очень высокий. И чрезвычайно высокий. Тут никаких иллюзий не может быть, потому что по вот нашему прошлогоднему опросу, который мы проводили по заказу там, одной правозащитной организации, 25% имели конфликты с полицией.
Обычных граждан.
Обычные абсолютно граждане. Причем они были объектом с точки зрения людей незаконных действий полиции. Произвола, хамства, насилия и прочее. И 10% из них прошли через пытки или угрозу пыток. 10%. Представьте
себе. Это огромное
число. Огромные цифры. Конечно, это не равномерно по всему населению. Это смещено в нижние социальные слои, такие более депрессивные группы. Бедные и не имеющие средств защиты. Но все равно это вот тот ресурс, как бы, приспособления к насилию, понимания насилия, которое, собственно, составляет повседневный жизненный опыт.
Ну что же должно такое произойти, чтобы люди возмутились несправедливости? Что вот, ну, не то чтобы с вилами вышли на улицы, но явно возмутились. Ну, пенсию у них отобрали, били просто так из-за того, даже случайных прохожих во время вот этих московских протестных акций. Налоги повышают, еще что-то отбирают. Конституцию меняют. И нет, все в домике.
Ну, Конституция людей меньше всего беспокоит, поскольку они считают, что это,
ну, это вообще для кого-то.
Это бумага такая. Либо это средство держать Путину под контролем бюрократию, либо там просто момент согласования разных групп интересов. Но это никак не основной закон прямого действия. Люди даже
не осознают.
Не осознают. Очень небольшая часть верят в объективность права и считают, что Конституция обладает какой-то собственной силой, ну, как должно быть в правовом государстве. А так, это привычный произвол. Что должно случиться, чтобы люди вышли, я в массе, я не думаю, что возможно. Вот, если говорить о населении, могут быть отдельные группы интересы. Вот, посадили Голунова, и возмутилось журналистское сообщество. Причем это было очень успешно, потому что это сразу дало выход на медиа, на средства массовой информации.
Понятно.
Это произвело очень сильное впечатление.
Нет, но с другой стороны, в истории с Голуновым там же возмутились не только из-за того, что он журналист. И не только журналисты возмутились, в том числе и многие люди, пострадавшие от этой так называемой народной статьи 228. Потому что история о том, что кому-то подбросили наркотики, кого-то несправедливо осудили по делу о наркотиках, они просто в интернете сотнями выложены.
Если учесть, сколько у нас заключенных прошло через лагеря и тюрьмы, то, в общем, это опыт вот насилия, он ведет к такой апатии людей, к осознанию, что сделать ничего нельзя. Если вот вернуться к тому исследованию, о котором я чуть раньше сказал, об опыте пыток и полиции, тех, кто хоть раз сталкивался с произволом полиции, считают, что почти целиком, 80 с лишним процентов, считают, что пытки – это практика.
Это такая
просто
норма
жизни.
Просто
обычная практика, да. Что это средство немедленно сломать человека вот в первом же контакте при там, выяснении личности или там, допросе. Это первое действие, которое осуществляет полицейский,
власти.
Да, представитель, сломать, подавить, унизить человека, раздавить его. И этот опыт он передается, поскольку ну, как бы круги от этих рассказов, они расходятся, и даже те, кто не попадал в такие ситуации, они уже усваивают эту вот практику этого действия.
И тем не менее, когда же возмутятся? Вот вы сказали о цеховой солидарности, да, в деле Голунова.
Да.
И так дальше и будет продолжаться?
Да, в значительной степени. Проблема не в том, что люди недовольны властью или там возмущены чем-то. А они не видят средств консолидации выражения вот своего возмущения. Поэтому это недовольство, это возмущение, оно диффузно и разлито. Оно вливается в такие вот разговоры,
кухонные
разговоры, ну, отчасти в пьянство, там еще в какие-то средства замещения. Но нет организации, нет партии, нет средств массовой информации, которые могли бы консолидировать это, артикулировать, придать этому некоторый широкий резонанс.
И лидера, получается,
и нет. И нет лидеров, да. Именно так. Но это и есть технология нынешнего режима. Он направлен на то, чтобы разорвать связи между разными группами, не дать возможности осознать эту проблему. Проблема насилия, в том числе и неправового, политического насилия, она более или менее понятна людям. Ну, как понятно? Они чувствуют это почти кожей. Вот. Но что делать, это не знают. И нет опыта, нет примеров, которые могли бы дать, ну, вот, собственно, соединение, солидарности, общих выступлений.
То есть дальше будет только хуже?
Нет, терпеть будут. Как говорят наши опрошенные, больше половины говорят, жить трудно, но можно терпеть.
Угу. То есть только если холодильники опустеют, уже терпеть нельзя?
Ну, холодильники опустеют, либо так же, как вот с пенсией, ну, что-то произойдет, ну, уж такое демонстративное, наглое насилие, которое отнимают вот жизненно необходимое. Или война произойдет.
Не дай бог.
Не дай бог. Я никак не хочу этого. Но это факт тот, что ресурсы, терпение, вот, или если перевести это на социологический язык, ресурсы, снижающие адаптацию к изменениям к внешней среде, она огромна в этом смысле.
То есть я правильно понимаю, что социологи сейчас, в принципе, достаточно четко понимают настроение населения Российской Федерации, и в том числе и те, которые Путину об этом докладывают, и понимают, что пока еще терпят, терпят, еще можно.
Социологи социологам рознь. Просто кремлевские службы, они направлены на другое. Там есть разные организации, одни, как ЦОМ, работают для обеспечения пропаганды или каких-то технологических, политических акций. А другая, как фонд общественного мнения, он меряет вот как раз социальную напряженность. Такой градусник во всех регионах. Вот это примерно то, что вы говорите.
Но это получается? Насколько точны эти измерения? Вообще, насколько можно верить сейчас социологическим исследованиям?
Смотря каким. Вот. Надо просто понимать,
задачи
социологов, да. Но в принципе, ну почему нет? Да, можно верить.
А прогнозировать можно ли вот в нынешней ситуации прогнозировать, ну, на более-менее среднесрочный период, там на 2-3 года вперед, что
смотря
будет?
Смотря что прогнозировать. В каких-то социологии, вообще говоря, не прогностическая дисциплина. Она описательна, она аналитична, а прогнозы это все-таки из области, ну, некоторых гаданий такого. Ну, что она может сказать? Она может сказать, как могут развиваться события там. Если такой-то тип социального недовольства, он может канализироваться вот в такие-то формы протеста, а может и не выйти. Социологи могут сказать, как выльется такое социальное напряжение в девиантные формы.
Как?
Повысится пьянство, повысится самоубийство и в определенной среде. Это как раз вполне возможная вещь. Как демографы могут оценить тренды рождаемости, смертности, болезни там и прочее. Вот это можно посмотреть. Но как может развернуться там протестное движение, это очень трудно сделать. Можно замерить рост напряжения, вот как мы в 2013 году после массовых протестов мы зафиксировали в 2010 году даже, не в 2013, конечно, в 2010 году рост такого...
10-11.
Счет перед, собственно, протестами. Рост такого недовольства, ну, и агрессии. Первые признаки этого было ксенофобия. Подъем, резкий подъем ксенофобии, погромы, очень более частые случаи там, этнических конфликтов и столкновений. Это вот были индикаторы социальной напряженности такой. Но то, во что они выльются вот, и где они как бы прорвется,
никто
это
даже не мог предположить.
Очень было трудно.
А сейчас все вообще тихо и спокойно в этом смысле?
Не стихло, нет. Недовольство, раздражение, оно на очень высоком уровне сохраняется. Но был всплеск в прошлом году, не в 19-м, а в 18-м, после пенсионной реформы, когда, ну, это вызвало такое возмущение, когда люди поняли, что государство лезет к ним в карман просто в буквальном смысле. Вот. И это вызвало очень сильное напряжение, готовность к выходу на улицы с протестами. Но чисто полицейскими мерами это было подавлено довольно быстро.
Погасили, и все этот процесс перешел такой в хроническую стадию.
Хроническую, совершенно верно, да. Готовность выйти на улицу с протестами, она понизилась. Но само раздражение никуда не делось. Оно такое разлитое, оно и осталось.
Ну, соответственно, может, любая какая-то яркая вспышка, значит?
Нет, для этого нужна организация. Еще раз говорю, нужны лидеры, нужны организации, нужны программы, чтобы люди понимали.
А эту поляну зачистили?
А эту поляну зачистили, конечно, да.
Спасибо большое. Лев Дмитриевич Гудков, директор исследовательского центра «Левада», был в студии «Радио Свобода» сегодня со мной, Марьяной Тарачешниковой. Суд в Санкт-Петербурге прекратил за отсутствием состава правонарушения административные дела против активиста Романа Самойлова. Год назад его задержали после акции с установкой надгробия Путина, в которой он сам не участвовал. Самойлов с друзьями пришел в суд поддержать арестованных, а после отправился в изолятор передавать им еду. Вот там-то его и задержали, избили и обвинили в употреблении наркотиков и неповиновении полиции. Защита активиста надеется, что теперь удастся привлечь к ответственности тех, кто фабриковал дело против Самойлова.
Весной 2019 года по всей России прогремела акция с установкой символического надгробия президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. К этой акции присоединились большое количество городов. Подобная акция проводилась даже на территории Германии. А акции в Петербурге я, как и многие, узнал из интернета. Ответственность за это взялась на себя организация «Агит Россия». В результате были задержаны пресс-секретарь движения Григорий Кудрявцев и активист, который не имеет отношения к «Агит России», Андрей Джексенбаев. Мы, как их друзья, сторонники, присутствовали у них на суде и также пришли в отдел, чтобы передать им еду. В отделе мы были, на мой взгляд, незаконно задержаны. К нам была применена как физическое, так и психологическое, моральное насилие. Илью Ткаченко, моего товарища, он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Я отделался ушибами и синяками. На меня были составлены два протокола. Первый протокол был по статье 19.3 «Невыполнение законного требования полиции». Второй был по 6.9 КОАПа. Это отказ от прохождения медосвидетельствования. Данные дела, на мой взгляд, и взгляд моей защиты были полностью сфабрикованы. События, указанные в протоколах, не отображают действительности. Это событие произошло 5 апреля, и только лишь буквально пару дней назад нам удалось прекратить второе производство по административному делу. Нам пришлось пройти большое количество судов, порядка, наверное, 10, начиная от мирового и до городского. Нами были поданы заявления о преступлении, совершенном сотрудниками полиции. Однако Следственный комитет проигнорировал эти заявления. Мы были один раз вызваны, и все. Однако мы продолжаем бороться. Сейчас было отменено второе производство по второму протоколу, и это дает нам еще дополнительный шанс. Мы будем продолжать бороться. Мы будем подавать иски к ним, мы будем подавать в суд, мы будем вести разбор. На данный момент, к сожалению, в России десятки, сотни, тысячи таких людей, на которых также нагло фабрикуются не только административные, но и уголовные дела, которые подвергаются пыткам, которые подвергаются преследованию. Моя история – это скорее исключение из правил, так как у нас была хорошая линия защиты. И только благодаря нашему упорству нам удалось добиться отмены производства по данным делам.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. 23 января международная неправительственная организация Transparency International опубликовала ежегодный индекс восприятия коррупции, в котором Россия заняла 137-е место, где-то между Гондурасом и Гвинеей. Что неудивительно, ведь даже глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил на днях, что ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей, рассказывает Анастасия Тищенко.
Если вас спросят, как в России обстоят дела с коррупцией, можете смело отвечать, так же, как в Кении, Ливане или Уганде. То есть плохо. Наравне с этими странами Россия набрала 28 баллов из 100 возможных в индексе восприятия коррупции, который выпускает международное антикоррупционное движение Transparency International. Индекс выходит ежегодно с 1995 года. Для его составления независимые организации по всему миру опрашивают экспертов и предпринимателей. Чем больше баллов набирает страна, тем ниже уровень коррупции в ней. В 2019 году лидерами стали Новая Зеландия, Дания и Финляндия. Они набрали больше 85 баллов. В конце списка – Сирия, Южный Судан и Сомали. Там эксперты зафиксировали наиболее высокий уровень коррупции. Россия заняла 137-е место. В последние годы, судя по индексу, коррупция в стране стабильна. Значительно улучшили свои показатели за год Армения и Азербайджан. В Грузии и Украине, напротив, уровень коррупции увеличился, но все еще не превысил российского. Вот несколько крупных коррупционных скандалов в России за прошедший год. В ноябре Следственный комитет возбудил новые дела о хищении средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный». Общий объем мошенничества оценивают почти в 260 миллионов рублей. Интересная деталь. Это дело возбудили еще в 2014 году, но до сих пор в нем нет ни подозреваемых, ни обвиняемых. Бывшего чиновника Министерства культуры Павла Масолова обвиняют в хищении 20 миллионов рублей, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря. Главу Управления экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина обвиняют в получении взятки в размере 12 миллиардов рублей за крышевание банкиров. За первые 9 месяцев 2019 года правоохранительные органы выявили 18 400 коррупционных преступлений. Из них почти 40% – это дача взятки, средний размер – 600 тысяч рублей. Всего с января по сентябрь 2019 года Россия потеряла 100 миллиардов рублей на коррупционных преступлениях. На эти деньги, согласно расчетам федерального бюджета, можно обеспечить работу президента и его администрации в течение как минимум 3 лет.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной генеральный директор Transparency International России Антон Поминов. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот для начала просто объясните. Мы здесь справки услышали про коррупционные преступления, и там одно из них – это было хищение и мошенничество на космодроме «Восточный». А второе – тоже хищение на ремонте Соловецкого монастыря. И взятка, ну, собственно, то есть коррупция – только одно. Как же так? Разве может быть мошенничество коррупцией?
Нет, смотрите, мошенничество – это мошенничество, взятка – это взятка. То есть это совершенно разные вещи. Вот. Кроме того, взятка, понимаете, есть еще дача взятки и получение. Угу. Так вот, что интересно, у нас, вот я сейчас точных цифр не назову, но совершенно точно дача взяток больше, чем получение. Каждый год цифры варьируются, но уголовных дел по даче взятки больше, чем по получению взятки. Угу. То есть мы чаще ловим бизнесмена, чем чиновника.
Угу.
Вот. Поэтому тут
тенденция такая... понятна.
Да, ну просто надо тоже понимать, что есть коррупционные преступления, и, как это сказать, и то, что ловят правоохранительные органы. Есть правонарушения и действия чиновников, которые преступлениями вот, в смысле Уголовного кодекса не являются, но при этом являются коррупцией. Ну, например, конфликт интересов. Когда человек на должности отдает контракты своим там, друзьям, родственникам, да, и тем самым действует не в интересах общества, которое посадило его на эту должность, а в интересах своей собственной семьи, там, своих друзей и так далее. Угу. Вот. За это максимум там, его можно уволить за утрату доверия. Вот. Ну, в крайнем случае можно пытаться доказать, что он нанес ущерб бюджету, да, как бы, но это не будет преступление.
Угу, понятно. Вот. То есть можно предполагать, что когда в правоохранительных органах говорят о коррупции там, при строительстве космодрома «Восточный», имеется именно вот такого рода коррупция. Да, ну, что куда-то деньги разошлись, а куда – непонятно.
Вы понимаете, с космодромом «Восточный», вот тоже интересно, да, в сюжете у вас упомянулось, что там до сих пор нет как бы подозреваемых в этом деле. И
только убытки, ущерб.
Да, вот, понимаете, в чем дело? Там руководит этим бывший вице-премьер Рогозин всем этим делом. И поэтому я подозреваю, что правоохранительные органы, может быть, и хотели бы найти подозреваемых в этом деле, но как бы не смеют.
Но что-то идет не так.
Что-то идет так, не смеют.
Понятно. И это можно рассматривать как коррупционные связи, да?
Ну, знаю уж, как там это самое. Смотря что, с правоохранительными органами, я не знаю, может быть, они просто не смеют, а может быть, коррупционные связи. То есть тоже надо, понимаете, здесь сложно сказать, так, замешаны ли правоохранительные органы в том, что как бы там нету до сих пор.
Давайте о свежем индексе Transparency International. Вот, насколько я понимаю, на протяжении уже последних нескольких лет баллы, которые набирает Россия, они приблизительно одинаковые. Но место, которое при этом Россия занимает вот в этом индексе восприятия коррупции, оно может отличаться существенно. Там в 2015, по-моему, году была на 119 месте Россия, хотя было 29 баллов, а сейчас 28, но уже 137. Как это?
Ну, на место можно особо не смотреть. Дело вот в чем. Во-первых, одно место занимает сразу несколько стран. То есть, если мы набрали одинаковый балл, вот 28, то все получили вот 137 место, хотя там 137, 138, 139 и так далее. Ну, как мы будем ранжировать внутри 28 баллов? Никак. Поэтому мы им всем присваиваем одно вот место, которое самое высокое из вот этого вот перечня. Угу. Вот. Поэтому там, условно говоря, у нас место со 137 по 144, например. То есть угу. Все страны вот оказались в этом отрезке. Это первое. А второе, он же у нас индекс, а не рейтинг. Мы вот все-таки говорим индекс. Поэтому важен сам балл, а не место, потому что страны действительно могут друг друга обгонять, там между ними могут быть изменения в связи с тем, что страны, например, какие-то попадают, какие-то выпадают. Ну, это бывает буквально 1-2 страны, и то, ну, и те в самом конце, значит, где-то индекс бывает 180 или 181, в зависимости от наличия Северной Кореи, значит, в индексе.
В этих исследованиях в этом году?
Ну, да, вот в этом году нету, насколько я помню, Северной Кореи, как бы она... Вот. Поэтому такая история, что как бы, нам интересно, что у России стабильно 28. И 28, на самом деле, нам даже не очень интересно, понимаете, будет ли у нас 26, 28 или 31. Дело в том, что все это очень плохо. Вот. То есть, знаете, как в школе бывает, что сын, ну, там, вот, тройку, там, или тройку с минусом принес, там, не знаю. Ну, как-то, ну, можно разбираться в сортах троек. Вот. Но нам не очень интересно. Мы говорим, что это просто очень-очень плохо.
Тогда объясните мне, почему Россия единственная, нет, не единственная, там еще Таджикистан, Узбекистан и Туркмения, по-моему, только хуже России. Но вот из всех бывших советских республик занимает такое низкое место.
Ну, смотрите, дело в том, что Россия очень сильно на виду. И поэтому все, что у нас происходит, оно вообще важно для мирового сообщества. Понимаете? То есть, условно говоря, никто, кроме нас, войн из бывших советских республиков, бывших советских республик, войн экспансии не производит. Никто, кроме нас, столь экстравагантных поступков, как, например, давайте сейчас отменим Конституцию и... Ой, отменим Конституцию. Отменим верховенство международного права в Конституции. Ну, тоже я не знаю, что бы делал. Поэтому, понимаете, а когда Россия говорит, что мы не очень хотим признавать приоритет международного права на своей территории, это же может иметь для других стран очень серьезные последствия, понимаете? То есть,
ну, просто потому, что Россия является участницей многих международных договоров.
Ну, много кто является участником или участницей международных договоров. Просто, понимаете, если у них... ну, кто-то взбрыкнет, то как-то можно его там усмирить, я не знаю, какие-то санкции ввести, но как-то они утихомирятся более-менее, понимаете, там, или, по крайней мере, так навредить не могут. Россия-то в этом смысле как бы буйный пациент, то есть, как бы, когда разойдется, то мало не покажется. Поэтому к России, естественно, как к любой большой стране, ну, как больше внимания, вот, и она более обсуждаемая, и, понимаете, и нам... ну, особенно не верят в мире. То есть после вот всяких наших историй, там, например, отравлениями в Лондоне, там, и всякими вот этими вот чапыгами с Мишкиными, вот, понимаете...
Вежливыми людьми.
Ну, вот, вежливыми людьми тоже, да. Понимаете, ну, вот уже, мне кажется, страны Запада, а вслед за ними, как бы за политиками и эксперты, а может, наоборот, вслед за экспертами политики, пришли к пониманию того, что, в принципе, ну, нам не очень можно верить, в смысле, нашим политикам не очень можно верить, потому что они вот как бы как действуют в рамках легенды, ну, как там, я не знаю, в КГБ учили, что у тебя есть легенда, как, они как действуют в рамках легенды, так и действуют в рамках, действовали, так и действуют в рамках этой легенды, понимаете, а на самом деле... это неправда, это имитация как-то цивилизованного поведения.
Отсюда и вот эта цифра, 28 баллов?
Ну, отсюда и эта цифра, 28 баллов. На самом деле, не то, что нам... так как мы ничего не производим, никакой антикоррупционной политики реальной, вот, то, ну, естественно, она и, ну, оценивается реально так, как она существует. То есть на бумаге, да, имитация антикоррупционной политики у нас классное законодательство. Ну, не классное, но хорошее. Законодательство антикоррупционное, вот. Но правоприменение просто ужасное.
Ну, так же, как и Конституция до недавнего времени вроде ничего, но правоприменение странное. Смотрите, у нас же в России же появился новый генеральный прокурор,
да, бывший,
да, господин Краснов. И он в первой же своей публичной речи, я прям даже процитирую, сказал, что он планирует создать в стране нетерпимость по отношению к коррупции. Стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды для жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых нужно создать атмосферу нетерпимости. Примерно, да, тоже Путин говорил последние несколько лет из года в год. И что-то как-то не получается у них эту нетерпимость выработать почему-то. Почему?
Знаете, потому что, несмотря на заявленную политическую волю, ее нету. То есть, как бы все секут ладонью в воздух, громко заявляют. Но на самом деле, когда доходит до руководства строительства космодрома «Восточный», они все куда-то исчезают. Вот, вот никто эти деньги, никто бумажку не подписывал, в соответствии с которой эти деньги там ушли не тому подрядчику, или там приняли актом, значит, приемки, значит, работы, которые на самом деле не были сделаны. Так, знаешь, там вот подпись физически не стоит, нельзя распознать ее. Помните, как вот с Собяниным там была история, когда сносили палатки в Москве? То, ну, там не только палатки, там были и более...
Ночь ковшей.
Ночь ковшей. То сказали, что, значит, это бизнесмены прикрываются бумажками. Вот. Ну вот, значит, человек приносит свидетельство о собственности, а Собянин говорит, это бумажка. Ну, простите, эту бумажку ему тогда выдал какой-то конкретный человек. Там стоит там Иванов Иван Иванович, там, или, я не знаю, там Петрова, там Светлана Сергеевна, там руководитель, там управы, там или чего-то, я не знаю, там какого-то департамента градостроительной политики, или кто эти бумажки выдавал, понимаете? Но только оказывается, когда вот доходит, собственно, до напрямую вот действия, что вот... да, то ничего до сих пор не происходило. Мне бы хотелось, конечно, верить, что господин Краснов, который, в принципе, ну, имеет такую репутацию решительного человека, говорят, он даже хотел вызвать, так ходят слухи, на допрос Кадырова хотел. Вот, что значит хотел?
Хотел бы, вызвал бы.
Ну, не знаю. Вот, ну, имеет такую вот репутацию, да. Ну, я не знаю, может быть, это как-то тиражируется в СМИ, не берусь сказать. Вообще в мире существуют истории, вот, например, там в одной стране, про которую я хорошо знаю, Перу, был президент Фухимори, он назначил спецпрокурора, значит, который расследовал дело там премьер-министра неугодного Монтесиноса, и этот спецпрокурор стал тянуть за веревочку, посадил и премьер-министра, и самого президента Фухимори там на 20 с лишним лет. И там большое дело было, вслед за ними там еще куча народу полетела.
В России это возможно? В нынешней России?
Ну, понимаете, как сказать? Теоретически, если пофантазировать, то, наверное, это могло бы быть возможно, если, ну, если бы потом, как сказать, если бы суд в этот момент не испугался, ну, понятно, да, если бы кто-то что-то расследовал, потом суд еще не испугался. Вот. Поэтому, ну, понимаете, здесь же еще вот что важно, что такие крупные дела, если расследуют, у нас все-таки Следственный комитет и ФСБ. То есть здесь как бы даже, ну, вот прокуратура, вот, она, ну, такой себе.
Она без зубов, она не, вот, ничего
то есть нам важно, делает. Нам важно здесь, что, как бы, что, вот там Краснов, он был, ну, как это, я не знаю, это не очень важно, но это факт, что он работал вместе с Бастрыкиным, да, теперь вот он, значит, будет здесь работать. Ну, не знаю, я бы особо, вот реально, особо этому значения какого-то не придавал.
Его словам?
Ну, и тому, что Чайку сменили на него. То есть это хорошо, что Чайку, с одной стороны, убрали, вот поставили Краснова. Вот. Но насколько ему развяжут руки, да, там, или насколько у него у самого есть политическая воля, ну, я думаю, что она вообще, мне кажется, она очень ограничена у людей, даже которые хотели бы, может быть, где-то хотели бы что-то сделать. Мне кажется, что сегодня им просто, ну, не разрешают. Вот. Даже если они бы этого хотели.
А вот эта вот коррупция, которая, о которой говорят и высокие чиновники, и активисты, она вообще, это насколько опасно для обычного человека? Насколько она касается, ну, вот тех же пенсионеров и домохозяек, которые, если верить Льву Дмитриевичу Гудкову, вот перед вами был у нас, чувствуют себя абсолютно свободными, ну, в большинстве своем спокойными, и все хорошо у них вроде как?
Ну, понимаете, тут, наверное, два у меня есть ответа. Один такой, наверное, из области, пока гроб не грянет, мужик не перекрестится. То есть, условно говоря, пока вот лично твоего дачного участка не коснется какой-нибудь строительный интерес крупной компании, да, там, принадлежащей каким-нибудь детям, или лично твой дом не окажется рядом с мусорным полигоном, куда Ротенберги будут вывозить мусор, то, наверное, тебя это не коснется. Твоя дача там или что. Вот у нас на юго-востоке Москвы же этот... свалку-то делают там в Коломенском, где-то, не Москве, Подмосковье, там, в Коломенском где-то районе. Вот. То, наверное, это как бы тебя не коснется. А потом, понимаете, это ж нужно большую такую интеллектуальную работу провести, чтобы связать строительство вот этого полигона с тем, кто его строит, там, значит, и потом с тем, что как они этот контракт получили, да, то есть была ли там конкурсная процедура, или это все отдано там каким-то спецуказом, там, по, или в рамках там процедуры закупок из единого источника, еще как-то, ну, разные
способы. Есть ли там конфликт интересов?
Если там конфликт интересов, понимаете, то есть такая, в общем, задача непростая.
Но, с другой стороны, вот такие задачи решают и Transparency International Russia, решает и Фонд борьбы с коррупцией периодически. Это все делают достоянием общественности, но реакции на них, вот тех, кто должен реагировать, представителей правоохранительных органов, она, как правило, нулевая.
Ну, я в этом смысле как раз реалист, и мы когда что-то расследуем или исследуем, или делаем, знаете, даже бывает мониторинг, это когда много расследований воедино, не знаю, там 100 руководителей унитарных предприятий каких-нибудь. Или вот мы недавно делали большое исследование, как руководят МУПами, ГУПами и... Федеральная служба исполнения наказаний, да, в тюрьмах, как это все устроено. Да, все абсолютно правильно. Вот, понимаете, то мы особо-то и не рассчитываем, что правоохранительные органы побегут вот задерживать там этих людей. То есть в этом смысле, наверное, фонд борьбы с коррупцией, они как бы больше вот в эту сторону направлены. Мы как бы немножко про то, что надо систему реформировать, ну, например, ГУПы, там, МУПы и федеральные казенные учреждения надо просто упразднять и все это приватизировать, все это...
Там, то есть вы просто подсвечиваете ситуацию?
Нет, то есть мы бы рады были, наверное, если... Но, честно говоря, как бы надежда у нас, ну, не очень... То есть мы делаем, правовой путь проходим, но... честно признаемся, что, как бы, что мы не рассчитываем, что завтра по нашему заявлению побегут, значит, это самое, все выйдут пожарные расчеты, значит, там это самое, наручники захлопнутся. Ну, такого нету, потому что тоже мы прекрасно понимаем, что, как бы, что скажут, проведена проверка, там, значит, все там как-то, как будто бы в рамках закона. А, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, никогда не знаешь, где на самом деле выстрелит. То есть, ну хорошо, человека не уволили, ой, в смысле, человека там не посадили, там против него не завели уголовное дело, но глядишь, там спустя несколько лет, раз он уже больше не вице-премьер, там, а руководит какой-нибудь там стройкой космодрома на Дальнем Востоке. Ну, хорошо. Вот. Или, я не знаю, там какой-нибудь был товарищ, раз его уже нету вместо, ну, какой-нибудь, не знаю, Якунин, там, да, против него ФБК, тогда это про шубохранилище писали. Ну, он, конечно, на пенсию вышел, но тем не менее, его с нами больше, ну, в смысле, он где-то есть, но как бы не на первых ролях.
Да, не участвует ни в экономике, ни в бизнесе, ни в...
Да, то есть тут сложно, понимаете, сказать. У меня есть такое впечатление, что, как бы, ну, да, знаете, у меня есть такая теория, что вот это чем ты круче, какая должность, вот чем выше ты занимаешь, тем у тебя больше жизни, вот если по аналогии с компьютерной игрой. То есть вот редкий случай, когда, знаете, вот так, ты мощный такой вот выстрел получаешь, у тебя все жизни улетают сразу, как бы, вот. Ты сначала вот был каким-нибудь там, я не знаю, министром, губернатором, совершил какой-то проступок, тебя перевели на какую-то другую работу, ты на повышение не пошел, либо остался там же, либо там, я не знаю, тебя засунули в какой-нибудь Совет Федерации, условно говоря. Вот, ты сидишь в Совете Федерации, какую-нибудь важную функцию выполняешь. Потом, ну, постепенно.
Там что-то вот не так, и из Совета Федерации.
Ну,
тебя,
да,
в наручниках, если захочет, выведут.
Не, ну там что-то серьезное, понимаете, чтобы из Совета Федерации в наручниках, это все равно еще... То есть там же надо вот прям по-крупному нашалить. То есть вот Арашуков, если вы его имеете в виду, то там... Ну, то есть там убийство, там уже другая история, там как бы...
Нет, это то, в чем его обвиняют, но
да,
мы же не знаем, чем именно он насолил,
ну,
в,
да,
том,
да,
в том и дело. Скажите, а вообще насколько Россия пронизана этими самыми коррупционными схемами? Вот эта вертикаль властная, она, в принципе, коррелирует с коррупционной вертикалью каким-то образом в стране? Это можно вылечить еще? Или только... резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
Ну, понимаете, что значит резать? То есть у нас есть демократические процедуры, вот, которые, ну, там, не будем говорить, не работают, потому что когда они там совсем не работают, это, ну, еще хуже, чем в России выглядит. Они вот где-то там в конце, там, не знаю, 170-е, 180-е место. Вот. Ну и, конечно, не свободный выбор у нас, это совершенно точно. То есть ближе все-таки к...
концу.
Ну, ближе к концу. То есть, условно говоря, мы, видите, как на каком-то уровне, например, вот мы выбрали себе в Москве 200 независимых мундепов. Вот из там скольких-то тысяч, да, вот у нас есть 200 независимых. 1200, по-моему, мест или типа того. Вот 200 независимых мундепов. Можно ли сказать, что у нас получается, вот, например, муниципальная, на муниципальном уровне в Москве, вот вся власть там какая-то коррумпирована. Наверное, если бы это было так, то независимые мундепы бы быстро очень закричали бы «ай-яй-яй», там что-нибудь воруют. Нет, не видим мы такого, да. Вот. Потом, если говорить о, там, о каком-то таком вот федеральном уровне, то все-таки система управления, вот, система администрирования, это система администрирования. Дальше, существует ли внутри нее коррупционные иерархии? Ну да, видимо, они существуют. Как бы, то есть мы просто видим, что их периодически находят даже правоохранительные органы, что то он был губернатор кавалер орденов, вот, а тут оказался начальником организованной преступной группировки. Как бы, вот. Но это не значит, что вся страна организованная преступная группировка. Ну, это как бы, то есть такие страны тоже есть, вот, как бы, и вот мы частенько, мы, ну, вот как-то у нас была...
Антон, у нас 15 секунд, просто я прошу вас, да, за...
Да, вот, нет, в общем, короче говоря, это разные вещи все-таки, система управления...
В нынешнем состоянии это лечится в России, это можно вылечить?
В нынешнем состоянии у нас на самом деле нету других вариантов, нам придется это лечить через политическую конкуренцию, и хочешь не хочешь, в элите должна возникать конкуренция идей, потому что иначе мы окажемся вот совсем в тупике и на каких-то нехороших развилках.
Спасибо большое. Антон Поминов, генеральный директор Transparency International Россия, был в эфире программы «Человек имеет право». Со мной Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая библиотека подкастов Радио Свобода в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах.